Бесплодные поиски и поход по магазинам. Антикроличья партия Соединенного Королевства создавалась в 1967 году как инициативная группа, посвященная одной единственной проблеме. По мере того, как их антикроличьи идеи распространялись, она превратилась в политическую партию, и хотя в первые годы над ними лишь смеялись, популистские обещания Найджела Сметвика, а также раскол в обществе и в парламенте на два лагеря привели к его неожиданной победе в скандальных досрочных выборах 2012 года. Этим утром Безухи явился на работу раньше меня и Тоби, что было необычно. Кролики, как правило, не вставали рано. Когда мы вошли, он убирался на своем столе, хотя на нем и не было беспорядка. Там стояла табличка с его именем, лежало несколько молотков различных размеров, адаптированная для лап клавиатура, его собственные перьевая ручка и чернильница, благодарность, выданная ему самим Найджелом Сметвиком, и одна единственная декоративная морковка в терракотовом горшке. Позади него на стене висел кроличий календарь с немного неприличными картинками. Сейчас он был открыт на мисс Апрель в коротких шортиках, хотя за окном уже была середина лета. Стоило мне войти, как Безухий прекратил уборку, откинулся назад в кресле и стал хрустеть салатом ромэн, до этого стоявшим в кувшине с ледяной водой. Он ничего не сказал, так что я вошел в систему и начал работать, перебирая по базе всех лабораторных мужского пола, без дуэльных шрамов и ростом не менее 6 футов. Примечание, не считая ушей. Рост кроликов измеряется до макушки промеж их ушей. Что любопытно, длина ушей всегда равна ровно трети длины тела, вне зависимости от возраста. Никто не знает почему. Конец примечания. В церкви я стоял к белому кролику достаточно близко, и хотя я сам был ростом в 5 футов 10 дюймов, я едва доставал ему до плеча. Я приблизительно нарисовал сплюснутую розу Тюдоров, которую видел у него в ухе, и мы, как и положено, отправили рисунок в другие департаменты, но даже 2 возможных совпадения, которые они мне прислали, совсем не подходили. Сегодня я собирался пройти по уже умершим лабораторным на тот случай, если он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать обнаружения. Таких было несколько сотен, и поскольку кролики умирали часто, умерших в колонии обычно не опознавали и даже не фотографировали. После этого мне было нужно начать просматривать лабораторных в других колониях, а это, по моим прикидкам, могло занять почти месяц. А если он не зарегистрированный, что было вполне вероятно, то я вообще зря старался. Честно говоря, если бы я возглавлял кроличье подполье, то именно по этой причине брал бы в курьеры только незарегистрированных лабораторных кроликов. Их было почти невозможно опознать.
«Как у тебя дела с ушастым?» — спросил Безухий.
Прибавлять 7770 было уже не нужно. В последние недели я искал только его. «Никак», — сказал я, — «но мне еще предстоит просмотреть уйму физиономий».
«Нам нужно его имя, Нокс».
«Я знаю», — сказал я, — «и работаю настолько быстро, насколько могу». День тянулся медленно до самого ланча, когда я побрел в район старого рынка, чтобы купить в ТК «Макс» носки. На улице было тепло, но не душно, покупатели пребывали в приподнятом настроении, а в городке было тихо, как и заведено в понедельник. Когда я проходил мимо стоянки у кинотеатра «Одеон», то заметил «Додж Монако» семейства кроликов. Я знал, что это именно их машины, потому что, во-первых, в Херрифорте такие можно было увидеть нечасто, а во-вторых, на багажнике был наклеен традиционный ироничный стикер с кроликом из «Плейбоя». Традиционным он был потому, что этот символ являлся неофициальной эмблемой кроличьего равенства, а ироничным, потому что клубы «Плейбой» никогда не разрешали настоящим крольчихам работать у них официантками. Примечание. Впрочем, настоящим крольчихам не очень-то и хотелось там работать. Дело было в принципе. Конец примечания. Я не знал, кто из кроликов приехал в город, Клиффорд или Кони, но, оглядевшись, я увидел Кони, спешившую в супермаркет Waitrose. Клиффорда нигде не было видно. Все мысли о подарках на день рождения испарились из моей головы. Я побежал в магазин, схватил корзину, для виду быстро сунул в нее 5 или 6 попавшихся под руку товаров и пошел искать Кони, попутно думая, как лучше начать нашу случайную встречу. Просто задеть ее или ходить мимо, пока она меня не заметит. Я нашел ее в журнальном отделе, увлеченно разговаривавшую по мобильнику. Я нырнул обратно за соседний островок и остановился, чтобы подумать.
Мое сердце колотилось. Я не видел Кони больше 30 лет, и даже тогда между нами ничего не было, да и не могло быть. Так что же я собрался делать? Я стал было уходить, но мое бегство было тут же прервано.
«Ну, и как прошел ужин?»
Раздался позади меня голос, и я вздрогнул. Это был Виктор Малет. Он всегда закупался Waitrose, поскольку считал его по-настоящему британским магазином, практически неопороченным присутствием иностранцев. «Он будет только сегодня вечером», — сказал я.
«А вот и замечательно», — сказал Виктор. «В фонде по их выселению уже 20 кусков. Но начни с цены пониже и хорошенько торгуйся, ладно? Пусть думают, что 7 — это наш потолок. И вот еще что», — прибавил он, когда ему в голову пришла очередная мысль. «Нам бы не хотелось им платить, если это возможно. Крыша церкви сама себя не починит, и такой удар по нашим финансам наверняка скажется на празднике по случаю очередного новорожденного в королевской семье. Так что ты не мог бы попросить кого-нибудь в надзоре надавить на них, чтобы они съехали?»
«Все не так просто».
«Правда? А я думал, что все именно настолько просто. Господи, ну ты же сотрудник кроль-надзора. Тебе-то уж точно кролики должны поперек горла стоять».
«Я всего лишь бухгалтер». В тот момент я впервые подумал, насколько же это большая ложь. К моему неудовольствию Виктор Малет был прав. Будь я честнее с самим собой, то с легкостью бы увидел, что Министерство кроличьих дел, стоявшее над службой по надзору за кроликами, никогда не было благосклонно кроликам. Пока мы не вышли из Евросоюза, их 728 раз вызывали в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Суд постановил, что раз мы относились к кроликам как к людям, они платили налоги, работали, свободно изъявляли свою волю, осознавали свою смертность и место в обществе и в мире, значит, они в силу этого были достаточно человечны, чтобы обладать всеми правами и привилегиями человека. Правительство Великобритании с этим не согласилось и дало им законный статус на основании таксономической системы, по которой они однозначно определялись как Oryctolagus cuniculus, то есть вид европейский кролик. Категорически не люди. Это решение было с радостью принято кроль-трудом, ведь теперь они могли с легкостью обходить до невозможного жесткое трудовое законодательство. Вдобавок к этому правительство заявило, что если они дадут кроликам равные права с людьми, то это создаст опасный прецедент. Ведь с точки зрения закона ничто тогда не мешает дать такие же права цыплятам, коровам и свиньям. Еду, которую хозяева давали своим собакам или лошадям, можно было бы расценивать как плату за труд, а еще животным нужно было бы давать больничный и полный соцпакет. Но самая большая проблема состояла в том, что мы убивали и ели животных. «Чистая правда» озаглавила эту новость так: «Европа хочет отнять у вас бекон». Я вздохнул, и в очередной раз внутри меня что-то надломилось. Самые сомнительные дела кроль-надзор проворачивал этажом ниже того, где работал я, но ведь я все равно помогал им. Даже если я не был частью проблемы, я точно не был частью ее решения. Мама Пипы, Елена, думала так же, и поэтому после нескольких ссор, которые становились все злее и желчнее, она ушла от меня. Я должен был обеспечивать нас и поддерживать дом, но она считала, что семейное гнездо в Мучхемлоке не стоило тех денег, что мы тратили. Она была первым и единственным человеком, кому я рассказал. Больше никто не знал, чем я занимаюсь. Ни родственники, ни друзья, ни тем более Пипа. «Думаю, ты напрасно так взъелся на майора Кролика и Кони», — негромко сказал я, стараясь сгладить ситуацию.
«О, так она уже Кони?»
Она попросила меня так ее называть. Сказал я, чувствуя, что начинаю горячиться и злиться. Мне хотелось уйти. «Я думал, ты хотел, чтобы я с ними сошелся».
«Хотел», — сказал Виктор, — «но не нужно фамильярности. И я был прав насчет уголовников. У их сына на ноге браслет. Я слышал, что его наказали за рытье нор».
«Я тоже видел браслет».
«Видишь, о чем я?»
— прибавил Виктор.
«Им недостаточно того, что они перерыли земли за городом и заняли все низкооплачиваемые работы, которыми никто не хотел заниматься. Теперь они начали подкапываться под наши города и поселки. Неужели ты не замечаешь в этом скрытого намека? Их цель ясна, как день, подкопаться и расплодиться. Ты знаешь, сколько зданий повредили эти вандалы-копатели?»
«Не знаю», — сказал я, пытаясь вспомнить хоть один такой случай.
«Вот и я не знаю», — сказал Виктор. «Но наверняка десятки, если не больше. На сайте «Две ноги» хорошо, тьма примеров».
«Если вы хотите что-то узнать о Кенте, вам достаточно лишь спросить»,
— это сказала Кони. Она уставилась на нас двоих, а затем моргнула своими большими разноцветными глазами. Я не знал, много ли она слышала из нашего разговора, но надеялся, что она упустила ту деталь, что я работал в Крольнадзоре. «Вы уже знакомы?» — сказал я, быстро решив представить их. «Миссис Кролик, это мистер Виктор Маллет, председатель приходского совета и коренной житель Мучхэмлока. Мистер Маллет, это миссис Констанция Кролик. Она только что поселилась в Хэмлок Тауэрс». Мистер Маллет замялся, но затем стандартное британское воспитание взяло вверх.
«Рад знакомству», — вежливо сказал он и, почти скрыв свои колебания, неуклюже пожал ее лапу. «Добро пожаловать в наш город. Хор всегда ищет новых членов, в кружке по вязанию всем рады, а Питер и Пипа, как вы скоро поймете, замечательные соседи».
«Мы уже поняли, что мистер Нокс — идеальный сосед», — улыбаясь, сказала она. «Но вот в вашей искренности я сомневаюсь. Эта листовка случайно не ваша?»
Она достала одну из листовок, за раздачей которых я тогда застал мистера Маллета. Листовка предупреждала всех и каждого о живущих среди нас злостных вредителях с нездоровым пристрастием к моркови. Мистер Маллет посмотрел на бумажку, затем на меня, а потом на миссис Кролик, которая склонила голову на бок и бесстрастно глядела на него.
«Ну...» — он выглядел слегка напуганным. «Думаю, что, наверное, наши слова были вырваны из контекста».
«Вот как?» — сказала Кони. «И в каком же контексте высказывание «злостные вредители с нездоровым пристрастием к моркови» может показаться не оскорбительным и не лепорифобным?»
«Ну, знаете», — сказал он, вдруг приходя в себя, — «теперь уже вы оскорбляете меня тем, что называете лепорифобом. Это отвратительное, незаслуженное хамство, и вам должно быть ужасно стыдно, так что теперь мы квиты». «Боже мой, а который час? Я страшно опаздываю на встречу. Был очень рад познакомиться с вами, миссис Кролик. Хорошего вам дня!»
И он пошел прочь, вытирая штанину руку, которую он пожимал лапу миссис Кролик.
«Ох, мамочки!» —
сказала Кони, прикрывая лапы и рот и звонко хихикая.
«Как же плохо я поступила! Наверное, не стоило так уж сильно припирать его к стенке».
«Тут я с тобой согласен», — сказал я. «Будучи одним из твоих немногих друзей в поселке, должен предупредить, что мистер Маллет — последний человек, которого тебе стоит злить».
«Если продолжишь дружить с нами, мистер Нокс», —
сказала она, демонстрируя потрясающую прямоту,
— «то скоро в этом городе мы останемся твоими единственными друзьями».
«Я, пожалуй, рискну», — сказал я. Теперь она стояла близко-близко. Я снова почувствовал исходивший от нее сочный глинистый запах. Много лет назад запах был таким же. Эти духи создал знаменитый кроличий парфюмер Гастон Кролик. Когда я чувствовал запах немытой картошки, то всегда вспоминал о ней.
«Жерзе рояль пор фам», —
сказал я, вдруг вспомнив название духов. Она посмотрела на меня и улыбнулась.
«Ты вспомнил?»
«Я много чего помню». Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а затем она вдруг перевела взгляд на случайные предметы, которые я бросил в корзинку.
«Ну и ну», — сказала она, — «женские прокладки, банка грибного супа, арахисовое масло, санпэт и шпажки для бутербродов».
«Это для миссис Понсонби», — быстро сказал я, — «она моя тетушка, я хожу за покупками для нее».
«Та, которая заболела, когда меня отчисляли из универа?»
«Нет», — сказал я. — «Другая тетушка. У меня их три».
«А у меня 68», — весело сказала она. «И 49 дядюшек, один из которых мне еще и дедушка».
«Правда?»
«Да»,
— задумчиво сказала она.
«Из-за этого на семейных посиделках всегда бывает немного неловко. не зайдешь со мной в овощной отдел?»
Пока мы шли вдоль полок, я чувствовал, как на нас глазеют. Когда мы подходили, покупатели вдруг исчезали с нашего пути, а один раз, когда Кони остановилась в отделе еды для «Привет», находившиеся там покупатели поспешно отшатнулись, неодобрительно цокая языками. «Мне сказали, что ты играла небольшую роль в криминальном чтиве», — сказал я, чтобы поддержать разговор.
«Наивысшей точкой моей провальной карьеры стало то, что меня вырезали из классической картины»,
— с улыбкой сказала она.
«Фрагмент изначально назывался «Инцидент с кроликом». Квентин был вовсе не против работать с кроликами, но студии давили на него, и мою сцену пришлось переснять с человеком, и они изменили хороший морковный сок в диалоге на хороший кофе. Но если ты пересмотришь фильм, то заметишь, что жену Джимми должна была играть крольчиха. В те годы нам еще разрешали летать в Штаты»,
— со вздохом прибавила она.
«Нужно было получать справку о том, что я не беременна, и нельзя было задерживаться в стране дольше, чем наполовину продолжительности беременности. Но все же хорошие были времена».
«Наверное, было неприятно, что тебе не перепало от успеха фильма».
«Таковы реалии актерской жизни», — философски сказала Кони. «В основном я работала в рекламе, пару раз появлялась в ферме Эммердейл и чисто чикагском убийстве, и играла акушерку Рэйчел Кролик в 183 сериях сериала «Как глубока была моя нора». Ты его смотрел?»
«Нет», — честно сказал я. Хитросплетения множества сюжетных линий того сериала были настолько запутаны, что в одном 20-минутном эпизоде было не меньше драмы, чем в целом сезоне «Западного крыла». Лишь несколько человек утверждали, что разобрались в сюжете, но они, скорее всего, врали.
«Люди его почти не смотрят», — ответила Кони. «Но кое-что с моим участием ты, наверное, видел. Помнишь рисованную крольчиху в рекламе шоколада с карамелью Кэдбери?»
Как ни странно, хотя на самом деле ничего странного в этом не было, когда я видел ту рекламу, я всегда думал о Кони. Мое воображение решило, что у той рисованной крольчихи такие же формы и западный акцент, хотя голос у нее был совершенно другой. «Так это была ты?» Кони небрежно махнула лапой.
«Меня снимали, чтобы аниматоры могли срисовать движения. Так что да, тело и движения мои. Причем все это было задолго до технологии захвата движений».
«Но ведь голос не твой, верно?» — сказал я. Она улыбнулась.
«Заметил. Я тогда еще не была членом актерской ассоциации, поэтому вместо меня ее озвучивала Мириам Маргулис. Но я находилась в студии вместе с ней, чтобы ее консультировать. Она замечательная женщина и так здорово сыграла кормилицу в «Ромео плюс Джульетта».
«А ты когда-нибудь играла в постановках Шекспира?» — сказал я.
«Две недели играла основу, во сне, в летнюю ночь, но думаю, что получила роль только из-за ушей. А вообще знаешь что?»
— сказала она, когда мы подошли к овощному отделу.
«Мне ведь на самом деле совсем не нужно было идти за покупками».
«Не нужно?»
«Нет, у меня любовник, и я хотела позвонить ему так, чтобы Клиффорд не услышал. Его зовут Руперт Кролик. Он мой кузен со стороны матери мужа, дочери сестры моего отца».
«Я не уверен, что тебе стоит рассказывать мне об этом».
«Будучи крольчихой», — со вздохом сказала она, «мне бывает трудно найти хоть кого-нибудь, кто мне не родственник».
«Нет», — сказал я, — «я имел в виду, что тебе не стоит рассказывать мне о том, что ты изменяешь мужу». Она взяла сельдерей и с видом эксперта понюхала его.
«Я всегда могла доверять тебе, Пит. Я говорила тебе всякое, и ты мог рассказать об этом другим, но не рассказывал. Ты скажешь моему мужу?»
«Нет, конечно же нет».
«Вот поэтому я и делюсь. К слову, в Руперте я тоже не совсем уверена. Недостаточно он дурной».
«Недостаточно дурной?» — спросил я, все-таки заинтересовавшись.
«Клиффорд замечательный муж. Честный, высокий, умный, трудолюбивый, целеустремленный. Но если я когда-нибудь захочу еще детей, они, наверное, будут не от него».
Я спросил, почему нет, и она ответила, что это поймут только крольчихи. Она задержалась у салата «Айсберг»,
потом понюхала ромэн, а затем взяла упаковку с двумя кочанами маленькой жемчужины.
«Вообще-то это просто миниатюрный ромэн», — сказала она со знанием дела. «И он очень устойчив к корневой тле. Ты знал, что древние египтяне считали салат символом сексуальной удали и плодородия?»
«Теперь знаю».
«На нас кто-нибудь смотрит?»
Озорным тоном спросила она. «Что ты хочешь сделать?»
«Так смотрит или нет?»
Я огляделся по сторонам. «Нет». Она вынула одну из маленьких жемчужин из целлофана.
«Мой второй муж и я обычно ели маленькую жемчужину во время... Ну, ты понимаешь, она увеличивает шанс овуляции».
Примечание. В отличие от людей, кролики могут забеременеть почти всегда, когда только пожелают. Высокая рождаемость нередко становится инструментом быстрых эволюционных перемен, и, возможно, именно поэтому 40% всех млекопитающих сегодня принадлежат к семейству грызунов и заячьих. Конец примечания. Затем, не колеблясь, она в один присест проглотила маленькую жемчужину. Она закрыла глаза, глубоко вдохнула, и по ее телу прошла дрожь, от которой коричневый мех на холке встал дыбом. Она задержала дыхание, затем с низким стоном выдохнула пахнущий салатом воздух.
«Ух ты!»
— негромко сказала она.
«Салаты ассоциации производителей чистых органических продуктов всегда торкают больше других. Слушай, тебе лучше это взять».
Она протянула мне оставшийся кочан.
«Если я вернусь домой с упаковкой, в которой нет одной жемчужины, Клиффорд точно что-нибудь заподозрит. Ой-ой, у нас проблемы».
Я оглянулся и увидел, как охранник разговаривает с двумя недовольными покупателями. Они смотрели в нашу сторону и указывали на нас пальцами. Я снова повернулся к Коне, чтобы что-то сказать, но она уже ускользнула.
«Эта крольчиха была с вами?» — спросил охранник, подойдя ко мне.
«Какая крольчиха?» «Та, которая сунула вам вскрытую упаковку с маленькой жемчужиной, потому что иначе ее муж стал бы ревновать».
«А такое часто случается?»
«Чаще, чем вы думаете. Ну так что, эта крольчиха с вами?»
«Вообще-то нет. Мы только что познакомились».
Он что-то буркнул и отошел. Я прошелся вдоль полок, пытаясь найти Кони, и, наконец, увидел ее снаружи. Она быстро шла к своей припаркованной машине. Я наблюдал, как она садится в додж, затем выезжает задом с парковки и уезжает. Еще в университете мне нравились ее эксцентричный характер и совершеннейшая прямота. Они и сейчас мне нравились. А еще я понимал, что рано или поздно, случайно или нарочно, она узнает о моем участии в гибели ее второго мужа, Дилана Кролика. И мне вовсе не хотелось, чтобы это случилось.